Ну что ж, мы продолжаем разговор об исцелении музыкой. Многие могут задать вопрос, действительно ли музыка исцеляет? Да, и тому много примеров из истории. Например, певец Орфей мог своим пением смягчить души не только людей, но даже диких зверей и птиц. Врач Асклепиад звуками музыки усмирял раздоры, а звуками трубы восстанавливал слух глухих. Пифагореец Дамон своим пением исцелил юношей от пристрастия к алкоголю. Гомер в «Одиссее» рассказывает, что рана Одиссея от музыки и пения перестала кровоточить. Гомер указывает также, что Ахилл успокаивал свой гнев и ярость пением и игрой на лире. Слушание музыки, исполняемой на цитаре, по мнению древних греков и римлян, способствовало процессу пищеварения. Римский врач Гален рекомендовал использовать музыку как противоядие от укусов ядовитых змей. Демокрит рекомендовал слушать флейту при смертельных инфекциях. Платон предлагал от головной боли лекарства, состоящее из набора трав. Лечение сопровождалось пением. Считалось, что без пения и музыкального сопровождения лекарство теряло свои лечебные свойства. Средневековые ученые изучали воздействие различных ритмов, мелодий, гармоний на эмоциональное состояние человека. Устанавливались различные отношения между темпераментом пациента и предпочтением им того или иного характера музыки. Например, немецкий ученый-музыкант Атанасиус Кирхер писал в своих научных трудах, что меланхолики любят серьезную, непрерывающуюся грустную гармонию. Сангвиники, благодаря легкой возбудимости, всегда привлекаются танцевальным стилем. К таким же гармоническим движениям стремятся и холерики, но флегматиков трогают тонкие женские голоса. Музыка всегда играла главную роль в сфере целительства, в культурных традициях разных племен и народов. У индейцев Америки были специальные подземные комнаты, в которых они настраивали свои инструменты, готовясь таким образом к исцеляющим ритуалам. Прослушивание григорианского хора целебно для сердца. Сюда можно отнести и тибетские звуковые чаши, которые показали удивительный исцеляющий эффект. Чаши производят несколько гармоничных звуков одновременно, которые резонируют с телом. Это создает расслабляющий, успокаивающий, снимающий стресс эффект, состояние, в котором тело восстанавливается и приходит в равновесие. Но сегодня мы поговорим об удивительном, забытом инструменте, о стеклянной гармонике. Стеклянная гармоника известна в Европе с середины 17 века. Тогда играли на 30-40 стаканах, прикасаясь к краям которых, исполнитель извлекал такие легкие, неземные звуки, будто на землю падают стеклянные шарики. В 1744 году ирландец Ричард Пакрич совершил триумфальное турне по всей Англии с новым, усовершенствованным инструментом, который он назвал «Серафим» или «Музыкальные стаканчики». Успех был так велик, что уже через пару лет в Лондоне выступил солистом на этом инструменте Кристоф Глюк. Он исполнил концерт на 26 стаканчиков, настроенных вешней водой. Прибывший в 1757 году в Лондон в качестве посла Соединенных Штатов Бенджамин Франклин был захвачен всеобщим увлечением стеклянной гармоникой и изготовил свой усовершенствованный вариант. Его изобретение сделало этот инструмент еще более популярным. Стаканчики Франклин заменил полусферическими чашечками, нанизанными на железный вал. Нижний край чашечек погружался в корыце с водой, и при вращении вала, производимого в движении педалью, равномерно увлажнялся. Прикосновение пальцев к влажным краям чашечек порождало нежный и приятный звук. В конструкции этой гармоники явно прослеживаются параллели с концепцией музыки сфер. Обновленный инструмент, названный стеклянной гармоникой, покорил Европу. Слепая музыкантша Марианна Киркгеснер, посетив в 1791 году Вену, так пленила своей игрой Моцарта, что он тут же написал сочинение для стеклянной гармоники, фленты, гобоя, альта и виолончели. Для этого инструмента писали Бетховен и Рихард Штраус, его небесным звучанием восхищались Паганини и Гёте. Но, несмотря на это, в те времена считалось, что его звук слишком сильно действует на душевное состояние людей, пугает животных, вызывает преждевременные роды и даже приводит к расстройству рассудка. Поэтому в некоторых городах Германии гармоника была запрещена законом. В начале 20 века искусство стеклянной гармоники было утеряно. Эти инструменты стали редкостью. Две стеклянные гармоники с 37 и 35 полушариями в СССР являлись экспонатами постоянной выставки музыкальных инструментов в Ленинграде. Интерес к стеклянной гармонике возродился лишь недавно. Интересно, что произведения американского композитора 20 века Джорджа Крама этому инструменту доверено исполнение не что-нибудь, а голос Бога. Антон Рубинштейн использовал стеклянную гармонику в «Демоне», чтобы создать ощущение необычайного, таинственного и фантастического в звучании оркестра. А Михаилу Глинке она пригодилась в опере «Руслана Людмила» для достижения сказочного колорита. Когда секрет игры на стеклянной гармонике был утерян, ее стали заменять другими инструментами. Но в 2003 году режиссер Александр Ведерников поставил оперу «Глинку» в Большом театре и решил вернуть стеклянную гармонику на ее законное место. Сегодня в разных странах разные музыканты исполняют музыкальное произведение новосозданной стеклянной гармоники. Вы можете в нашем кинозале посмотреть видео «Сюжет исполнения адажева до-мажор для стеклянной гармоники Вольфганга Амадея Моцарта». А также появился новый стеклянный инструмент «Верафон». Это набор стеклянных стаканов. Действительно, невозможно оторваться от прослушивания этой музыки. И мы предлагаем сегодня вам также послушать произведения Баха, Моцарта, Чайковского, исполняемых на стеклянной гармонике или на верафоне. Уверяю вас, это действительно целительные звуки.